Братья и сестры, продолжаем нашу встречу. Вы можете задавать свои вопросы по теме лекции. Желательно передавать свои записки. Лучше вопросы задавать таким образом. И вот первый вопрос у нас уже есть. Дорогой батюшка, спасибо вам за лекцию. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы участие оптинских старцев в вашей жизни? Были ли случаи, когда почившие братья монастыря оказывала помощь нынешней братии?
Ну, очень такой интересный вопрос. Постараюсь на него коротко ответить. В первый год возрожденного Оптино-Пустыни, это был 88 год, и я был на тот момент уже иеромонахом, потому что принял постриг в Троице Сергиевой Лавре в 86 году, а в 88 году указом патриарха Пимена, слышите? Указом патриарха Пимена. Я отец Феофилакт, отец Феофилакт сейчас наместник Нового Иерусалимского монастыря. Вот два иеромонаха и владыка Евлогий, митрополит бывший Владимирский и Суздальский, он был первый наместник возрожденного Оптиной пустыни. Вот мы и еще четыре семинариста и два иеродиакона, всего восемь человек, первый десант духовный, восемь человек. Мы оказались в Оптиной пустыни в 88 году. Это было 3 июня, а 6 июня старцы Оптинского на Поместном соборе причислили к лику святых в 88 году. И наместник дал послушание, первое послушание мое было, это эконом монастыря Оптина пустынь. И первые проблемы, с какой мы столкнулись, в скиту, в братских кельях жили миряне. Семьи все. Вот в келье старца Амвросия, где перебывала Россия, где перебывал Гоголь, Достоевский, Толстой, Апухтины, братья Кельи. Ну, кто-то сказал, там перебывала пол России. А в Оптиной пустыне было сказано. Живут люди. И наместник первым делом дал благословение, задание выселить людей из скита и, в первую очередь, из этих старческих кельей. В этой келье жил такой Константин Абрамов. Жена у него была... Половину они делились еще с одной семьей. И короче, мы месяц вели переговоры, и цена постепенно росла. В конце концов, мы договорились, несколько раз переписывали, так сказать, условия. Этот человек, почему так поступал и почему так крутил, он сидел, отдыхал в местах не столь отдаленных, в своей молодости. И вдруг мы назначили день, когда все, мы договорились. 10 тысяч рублей тогда попросили за дрова. Но дрова для нас были святыми. Вот. Жигули тогда стоило 5 500 рублей. Двое жигулей, на эти деньги можно было в Козельске купить два дома. Два дома за 10 тысяч рублей. Вот. И тогда мы с ним договариваемся. А тогда так не было, во-первых, банков не было. Ну, банки не были, банковские карточки, 5-10. Люди приносили, и понятно, какие пожертвования, самые, так сказать, это простые. И вот я приношу сумку. Утром приношу сумку. В ней рубли, трешки и пятерки. Можете представить, 10 тысяч. Это вот такая спортивная сумка, так сказать, это была. Он так смотрит и говорит, здесь 10 тысяч? Я говорю, да. Он говорит, ну хорошо, я это забираю. Я говорю, нет, говорю, Константин, нет. Давай считай. Он берет одну пачку, первую попавшуюся, пересчитал, это сотни была. Говорит, ну все, говорит, это, где подписать? Где подписать? Я говорю, вот здесь. И он говорит, если вам не верить, кому тогда вообще верить? Я перекрестился, он ушел. Я радостный наместнику показываю, что все, значит, келья освобождается. Ну, в каком? Дали время на переезд, там, на сборы. Но, в принципе, это просто шоп, потому что меня спрашивал каждый день, в течение месяца, как дела с кельей преподобного Амвросия. И вы не представляете. На следующее утро, смотрю, Костя появляется на горизонте, весь взъерошенный, как петух, как баран, настроенный, так сказать, это, на битву. Я тоже сгруппировался. Думаю, Господи, опять, наверное, что-то не то. Опять начнется вся эта непонятная ситуация. И он мне говорит, батюшка, давайте зайдемте в кабинет, я вам должен кое-что сказать. Я думаю, ну все, сейчас начнется. Зашли в келью, ну, вместе в кабинет, и он говорит: батюшка, легли спать, а меня будет жена, и говорит: давай считать деньги. Ты что, говорит, совсем больная? Я тебе говорю, давай считать деньги. Ты что, говорит, это? Мне, говорит, приснился Амвросий. Они же жили его в келье, а старые фотографии тогда хоть какие-то, но были, ксероксы какие-то, все это были, она его узнала. Я потом переспрашиваю, думаю, не верь, переспрашиваю, а в чем одет был? Вот в этом черном? Нет, говорит, в блестящих. Ну, то есть священник уже в богослужебном облачении-то. Она не может сказать отцу, в блестящих. Ну, что приснился? И сказал мне: пересчитайте деньги. Что потрясающе, он не сказал, что делать дальше. Мы, говорит, до утра, батюшка, считали, там лишних 125 рублей. Это получка инженера по тем от времена. Вот, батюшки, ваши деньги, они нам не нужны. Человек, сидевший в тюрьме. Значит, там люди тоже, оказывается, бывают хорошие. Или после этого остаются с хорошими. Это было попечение старца Амвросия о монастыре. И человеческое свободное волеизволение. Он же не сказал. Мы договор подписали. Мы все отдали. Они все приняли. И они благородные совершают поступок. Я жалею. До сегодняшнего дня. Я в тот год был экономом, деньги положил, так сказать, это в стол. Потом они ушли на бензин, керосин, цемент, на кирпичи. Сейчас их надо было хранить в конверте, в рамочке, и написать: деньги с неба. Вот флаг постараюсь белый сохранить. Потом, кстати, я ставлю телефон отцу Афанасию. Кому надо будет на прокат, позвоните тогда. Мы с ним договоримся. Еще интересно, старца Амвросия, а вам тоже все это будет полезно. Значит, у него есть такая поговорка. Была и есть поговорка. Если слушать чужие речи, можно взвалить осла на плечи. Где просто там ангелов состо, где мудрено, там ни одного. Рассказываю вам реальный случай, случай простоты, что у нас должна быть в отношениях, особенно близких людей, должна быть простота. Надо уметь общаться, надо уметь разговаривать. Как? Просто. Не нравится? Спроси. Не поняла? Переспроси. Так сказать, это что-то не договорили? Договорите. Пасха 2 года назад. Вот после Пасхи, Пасха для священников вообще период Великого Поста. Вот сначала это психология в общении с прихожанами, вот, а в конце поста это почти психиатрия. Вот, уже от людей, с нашей стороны, так сказать, это уже бесконечная исповедь, бесконечное соборование, уже вот так вот, шарики за рольки заходят. Ну, давайте примем простой пример. У нас Веснева проживает 180 тысяч жителей на 3 храма. Сейчас на 4. Новый еще строящийся храм в честь царственных мучеников. Значит, получается 50 тысяч на 51 храм. Сейчас Москва на последнем месте по количеству храмов на душу населения. 180 тысяч населения города Мурманска. Там 20 храмов. На 10 тысяч один храм. В Яснево должно быть 18 храмов, а не 4, 18. Вы понимаете, что такое программа 200? Она гениальна, но даже ее мало. Слушайте, а зачем стоить? Что там люди будут ходить? Битком храмы. Бесконечный собор. Вот. Наступает Пасха, покропили, осветили, вздохнули. Вот. И у нас на приходе много батюшек. Вот. Ну и сами вы знаете, что на голодный желудок, старец Амвросий говорил, на голодный желудок и птичка не поет. Вот. Достоин делателем зны свои я. Вот. На пропитание я, в конце этой службы, на Святой Седмице, Батюшкам это как его? ДП. Знаешь, что такое ДП? Дополнительное питание. Вот, на ДП называется. Или дополнительный поел. Я им-то по конвертику, вот, и все. И говорю, шутку говорю. Лептовдовицы. Лептовдовицы. Ну, с намеком, что последний там отдают, там, туда-сюда. Что больше не приставали. Вот это. Лептовдовицы. И батюшки такие, с благодарностью, все. А вы знаете, Исидор Пилсиот сказал, благодарность, благодарность, благодарность. И это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Благодарность принимающего подвизает дающего к новым благодеяниям. Поэтому надо всегда быть благодарными за любую мелочь, за вкусно приготовленный обед, за постельную рубашку, за то, что жена вместо, так сказать, на брючине не две, стрелки сделала, как обычно, а одну, наконец-то. Вот за все надо благодарить. Вот. Мужа за получку хоть небольшую, но, слава Богу, хоть домой принес, так сказать, а не куда-то употребил. Так вот, они с благодарностью, все, батюшка, спасибо Господи, там, вот, другому отдаю, вот, и говорю, лептовдовицы. А батюшка немножко глуховатенький был. И смотрю, он в лице переменился. Я смотрю на него, но это доли секунды. Думаю, я сам про себя думаю, не понял. А чем он недоволен-то? Или у него настолько развито тактильное чувство, что он уже понял, что, значит, да, или прозорливый, что там не так много, но там нормально было. Думаю, скажет, Мелхиседек жмот, так сказать, еще, главное, не видел. И говорит, и он мне говорит, ну, это все доли секунды. И он мне говорит, батюшка, а что вы сказали? И опять, Господи. Я говорю, дорогой батюшка, я сказал, лептовдовицы. Смотрю, он расцвел, улыбается, крестится и лезет обниматься. Господи помилуй, Господи помилуй, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Я говорю, что случилось-то? Что случилось-то? А мне послышалось, да подавись ты. Вы 100 раз убеждались в своей жизни из-за недосказанности, из-за ерунды. Человек имел в виду одно, вы подумали другое. Поэтому мы специально для вас выпустили на подворье Оптиной пустыни, выпустили такой магнитик, который можно вешать на холодильник. А холодильник – это наш самый большой друг. Потому что мы чаще всего к нему обращаемся, так сказать, это за советом, за утешением, так сказать, только и лазим туда. Вот. Он там должен висеть. А надпись на этом магнитике такая: прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. Подумай хорошо, розочки, не драматизируйте. Важно по жизни быть для себя прокурором, для других адвокатом. Вы знаете, сколько сейчас получают адвокаты? Прокурор столько не получает. Адвокаты получают чрезвычайно много. Поэтому надо быть для других адвокатами, и точно получите от Господа. Вот. Поэтому, так сказать, надо всегда объясняться, всегда уметь говорить. И еще, самим семейным людям относительно правильных мыслей даю такую жизненную ситуацию, рассказываю. Пришли на подворье пара, не молодая, иначе так получится. Огромное количество людей на Пасху, я дежурил некоторое время в храме, освещал, смотрел за порядком. Иначе так столкнулись с этой парой, она не так часто ходила в храм, мы с ними разговорились. И надо же такому случиться, мы с ними встретились на крещении. И я так разговорился, думаю, слушайте, вот я сейчас поеду в Сретенскую семинарию, так, там столько молодежи будут, да, если даже не молодежи, вот, то, ну, средних лет, а если даже не средних, это как, им все равно про семейную жизнь надо, про счастье семейной жизни. А я говорю, вы сколько в браке? Он говорит, 51 год. Сколько? 51 год. Ничего себе. Вот я поеду. Я же ничего в этой семейной жизни не соображаю. Вот, они люди умные, в Сретенском семинарии будут спрашивать. Вот поэтому надо... А спасение во многом совете. Правильно? Вот. Я их спрашиваю, Расскажите секрет вашей семейной жизни. Спрашиваю у обоих. И она первая отвечает. А почему она-то первая отвечает? Я у нее не спрашивал. Она первая отвечает. О, женщина, значит, везде должна быть первой. Вот. И она говорит: батюшка, ну это, знаете, уважение, доверие, любовь, внимательность, снисходительность, терпение. А поскольку мы с ними уже были коротко знакомы, я говорю: знаете, это все какие-то общие фразы. Все так хотят жить, все так хотят жить. Но что-то не получается. И слово взял муж и говорит: знаете, батюшка, наверное, это все из-за светлых мыслей. Каких светлых мыслей? Светлых мыслей друг о друге. Я куда-то уезжал, командировку, дела 5-10, или поздно возвращался с работы. Ко мне не было никаких претензий, упреков, где ты был, включи скайп, туда-сюда, там это отметься, ушел, пришел, вышел. Вот. Я по отношению к ней то же самое, так сказать, у нас какое-то было доверие и какие-то светлые мысли друг о друге. Я думаю, ничего себе. Вот подвижники веры и благочестия. Помните старца Паисия, который говорит: включайте добрый помысл, постараться оправдать человека, а не осудить его. Кстати, святитель Феофан Затворник Вышинский однажды сказал: на страшном суде Бог будет искать не за что бы наказать человека, а за что бы оправдать человека, лишь бы что-то светлое и доброе нашлось у него за душой. Вот, так сказать, это как надо относиться к жизни. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. Светлые мысли. И тот, кто уступает, тот приобретает. Вот это нам надо всем все-таки немножко помнить.
Батюшка, добрый вечер. Благодарю за добрую встречу. Неясен момент про исповедь. Вы сказали не округлять, а меня учили не вдаваться в подробности. Есть ли необходимость исповедовать все грехи с юности в подробностях, то есть не округляя? Спасибо.
Нет, это один раз с юности, один раз своему духовнику. Но это касается, конечно, больших грехов. А когда уже люди столько времени в храме, конечно, мы так уже об этом не говорим, так сказать, это нарушило пост, вот что, так сказать, а так, нарушило пост. Салат оливье с майонезом, вот, сосиска, так сказать, присутствовало мясо. Кстати, вы слышали такое? Один человек наелся колбасы и подал это в суд на Останкинский мясокомбинат, что он, поев колбасы, отравился мясом. Вот, они ему пишут ответ: вы не могли отравиться мясом, потому что в нашей колбасе мяса нет. Вот. И поэтому не надо, так сказать, какая колбаса, на какой фабрике. Вот это касается, конечно, грехов больших. Их не надо округлять. А все остальное, конечно, достаточно сказать уже тут наши повседневные грехи, которые мы перечисляем в вечерних молитвах.
Батюшка, можно так пошутить, что человек обидится. Как найти золотую середину?
Ну, во-первых, чувство юмора у Бога надо выпрашивать. Вот. И это сглаживает очень и очень многие проблемы в нашей жизни. Потому что вот логика, вот как-то начать... Старец Самосий говорил, Лопнинский: доброе слово и кошке приятно. От ласки у людей бывают другие глазки. Вот. И поэтому, и Серафим Саровский об этом говорил: шутка не грех, веселость не грех, она рассеивает. Уныние. И поэтому, конечно, надо это уже молиться и просить у Господа, чтобы это тоже некий дар рассуждения. Потому что как серьезно, мы все, только один драматизм. Вот у нас это драматизм на каждом шагу. У одной молодой пары, которая прожила в браке 12 лет, спросили: а как вас это, вы столько лет, вот, вам что помогает по жизни? Они говорят: совет батюшки Мелхиседека. А какой? А что надо иметь чувство юмора. Ну и чего? А вот у нас случай такой был. Перед Пасхой, перед Рождеством, едем в машине, праздник Рождества. Ну что, выше нет уже. Взяли, поссорились. Где? В машине. Вот перед Рождеством. А он же умнее, муж, да, правильно? Потому что жена сотворена, как вы знаете, из ребра. И по физиологии, по анатомии вы знаете, что в ребре костного, даже костного мозга нету. Вот. И поэтому мужчины, естественно, всегда умнее. Так вот, и он слышал о том, что кто умнее, тот и не прав. Вот. И он понимает, что сейчас, не доходя до храма, сейчас надо это как, уже надо мириться. И вот они на паперти храма, это они мне сами рассказывают истории, они на паперти храма, вот, и он вдруг поворачивается к ней и говорит: «Наташка, а мороз был, так сказать». Поворачивается и говорит: «Наташка, а что у тебя с щеками? Что у тебя с щеками случилось?» Она: «Что такое?» Она подумала, что она обморозила. Говорит: «Сир, а что случилось-то?» «Ой, слушай, что у тебя с щеками-то?» Она раз, ну, она же, ну, себя-то как-то увидишь. Бороду еще можно увидеть, так сказать, что-то с бородой там. Так а щеками-то? Что случилось-то? А они стоят перед дверями храма, а мы же на растопашку не раскрываем, потому что зима, одна только створка открыта. Он говорит: «Они у тебя так надулись, что ты в дверь-то не пройдешь». И малюсеньким, ну и все, так слово за слово. И на паперти храма, перед входом, ну, взяли поместье, ну, поняли, что ерунда. Нельзя, так сказать, из-за какой-то ерунды с близкими людьми вот так сказать. Но всегда надо искать. Мало того. Есть такой обычай в Оптиной пустыне, он и до сих пор сохраняется, не знаю, как в других монастырях. После вечернего богослужения, после первого часа, братья подходят к мощам преподобного Авакума Всеоптинского, и потом подходят к настоятелю, если у нас уже присутствует, или старшие братья, и друг у друга, и спрашивают прощения за прошедший день. И также начинают утро. После братского молебна также подходят к другу и говорят: «Простите, делом с новым помышлением». Почему? А есть такие слова в Священном Писании: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Видите, про гнев все-таки говорится, что идеальных людей нет. Все мы психи. Почему? Потому что психи, это переводится душа. Поэтому душа-то у нас есть, а душа переводится с греческого психи. Поэтому мы с вами все психи, вот точно. Даже кидаться уже начинают ключами. Вот. Поэтому мириться надо до захождения солнца. Гневаться нам так дается, не дается, и этого не должно быть. Ну уж предел гневу есть. Солнце да не зайдет во гневе вашем, поэтому надо мириться в этот же день. Это чрезвычайно важно. Кстати, на одной из свадьбы слышал такой тост. Молодая женщина, ей уже 2 года в браке они, вот, и она молодым дает пожелание. Все, ну, там разные были, другие. А она молоденькая, ей достался там 20-й тост, 20-е пожелание. И она им сказала: чтобы в вашей жизни не произошло какие-то ссоры, неприятности, размолвки, засыпайте в одной кровати. В середине свадьбы, когда был перерыв, к ней подошли несколько пожилых женщин и сказали: «Если бы мы это знали раньше». Дело закончилось. Но семейные люди понимают, о чем идет речь. То есть маленькая девочка, не зная по сути, так сказать, по глубине Священного Писания, жизнью это поняла. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Поэтому, если вы со злобой переночевали, это уже как ржавчина въедается, как ржавчина въедается в металл, так злоба въедается в душу. На следующий день еще будет тяжелее. Поэтому своей гордыне наступаем на хвост. И об этом молиться, и все что угодно делайте, но миритесь в этот день. Потому что все обессмысливается. Когда ты принесешь дар твой к алтарю, вспомни, что брат твой имеет нечто против тебя. Иди, 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 иди. Оставь дар твой пред алтарем. Иди, принеси. Иди, помирись с братом, а потом принеси дар твой. Встаем на вечернюю молитву. Как вы встаете на вечернюю молитву? Ну как вы встаете на вечернюю молитву? Вы все истории. Если вы вместе встали, все, помирись, да. А как ты молиться Богу будешь? Ну как ты в ссоре, как ты? И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наши. Ты даже молитву по-честному, ты эту молитву даже не имеешь права прочитать, ты ничего не оставил. И вот поэтому нам Господь так и говорит, все, ну все бывает, но миритесь, к концу дня миритесь.
Что делать, если влюбилась и хочешь выйти замуж за человека неправославной веры?
У отца Иоанна Крестьянкина есть такой ответ, что надо все строить на фундаменте веры. Потому что не велика мудрость соединиться телом. Велика мудрость соединиться телом и душой, и духом. Тогда будет замок. А так это будет только вот так, только телом. А душа не зацепилась. А дух не зацепился. Разный дух. И по душе ты с разной душевной, с разной принципе. Ты хочешь проэкспериментировать, экспериментируй. Что это за эксперимент? Японцы, проектируя здание, 40% цены вбухивают в фундамент. Говорят, а что так дорого? Уже не видно. Вон небоскребы. 40% вбухивают в фундамент. Почему? Будет прочный фундамент, а скупой платит это дважды. Вот на нем все можно построить, когда правильный фундамент. Вы изначально этот фундамент. Исключения бывают, может и бывает. Хотя есть такая одна шутка. Пусть на меня семейные люди не обижаются, я все-таки монах. Вот и люблю монашество, и ему, так сказать, это предан. Поэтому у нас есть свои взгляды на семейную жизнь. Вот анекдотические. Вот. Значит, спрашивает сын отца: папа, а правда, что брак – это как лотерея? Нет, сыночек, неправда. В лотерею хоть иногда выигрывают. Но что говорить про нашу православную жизнь, когда мы в православной жизни встречаем разводы? А что тогда говорить про жизнь абсолютно человеку далекому от этих принципов? А какой у него будет принцип соблюдать тебе верность? Какой? Что его будет удерживать? Неверующего человека, верующий-то еле-еле удерживается. А его что будет удерживать? Ничего. У Высоцкого однажды спросили, какое качество вы больше всего цените в людях? Какое качество вы больше всего цените в людях? И он ответил: верность. Потому что без нее ты никто. И у тебя никого. А как ты без принципов будешь строить эти отношения? И, кстати, еще о монашеской жизни и о семейной жизни. В Троице Сергиевой Лавре сохранилось и сохраняется замечательное стихотворение и взгляд на жизнь, на семейную жизнь и на жизнь монашескую. Следующее стихотворение. «Жизнь ударит обухом, сам поймешь, потом лучше жить под клобуком, чем под каблуком». И к старцу Авросию, и вы, наверное, мы так немножко уже самую главную тему мы постарались выдержать. Но, а спасение, чем заканчивается спасение? Спасение заканчивается блаженством жизни с Богом. А под блаженство — это синоним блаженства — счастья. То есть мы в конце концов стремимся к счастливой, блаженной жизни. И это означает спасение, это означает жизнь с Богом. Вот, и именно жизнь с Богом дает блаженство, то есть счастье. И я вам от всей души в эти святые, крещенские, святочные дни от всей души желаю, чтобы вы жили с Богом, чтобы на первом месте был Бог, потому что когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем, чтобы никогда не испытывали уныния, чтобы себе были прокурорами, другим адвокатами, чтобы уступали уступали, потому что кто уступает, тот приобретает. И самое главное, чтобы было счастье в вашей жизни. Потому что все, у каждого есть свои близкие, и поэтому счастье в семейной жизни вам всем желаю. Один из наших поэтов спросил и написал стихотворение, и спрашивает, а в чем счастье? В чем счастье? В чем счастье? И отвечает, в жизненном пути. Куда твой долг велит идти, врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться. И по ЕГЭ вам по литературе всем пятерку по ЕГЭ. Куда твой долг велит идти, поэтому домой кормить мужей, сыновей, маму, папу, бабушек, дедушек, себя, вот, потом на работу, потом помолиться. Идем каждый на свое послушание, которое нам Господь определил по жизни в наших семьях.
Давайте еще раз поблагодарим отца Мелхиседека.
Спасибо, Господи.
Надеюсь, что мы еще раз встретимся с батюшкой в этом прекрасном зале, а в следующий раз наша встреча будет посвящена преподобному Серафиму Саровскому, и проведет ее насельник Сретенского монастыря иеромонах Андроник.